Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание во вторую неделю Святого Великого Поста. И в начале этого часа мы услышим с вами слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, сказанное в пятницу второй седмицы Великого Поста. Затем нас ждет новая встреча со священником Сергием Карамышевым, настоятелем храма во имя Живоначальной Троицы поселка Каменники Рыбинской епархии. Отец Сергий напутствует нас на Великий Пост и размышляет о анафематствовании в чине торжества православия. Ну а затем в эфир выйдет очередная передача, уже 76-я по счету, «Богословие для мирян простым языком о главном церкви». Ее автор и ведущий, кандидат философских наук, кандидат богословия Сергей Анатольевич Чурсанов. Сегодня, продолжая тему христианского понимания происхождения мира, размышляет об оправдании Бога и самооправдании человека.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72,92 FM.
Для Бога нет невозможного. Слово митрофорного протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, сказанное за богослужение в пятницу второй седмицы Великого Поста.
Пятница. Литургия прежде освященных даров. Для Бога нет невозможного. Трудные времена переживает наше Отечество и наша Церковь сегодня. Но что бы ни происходило, мы должны уповать не на собственную силу, а на силу Христа Бога. Об этом напоминает нам Слово Божие в пятницу второй седмицы Великого Поста. Как бы ни торжествовали враги, не должно быть чувства безнадежности. Богу все возможно. Как татаро-монгольское иго, как польско-литовская агрессия, как фашистское нашествие, когда, казалось, все кончено с Россией, внезапно рассыпались, так сегодняшнее иго золотого тельца и нашествие лжи на Россию расточатся только силой Божией. Эта сила действовала, как показывает нам сегодня пророк Исаия, еще до пришествия в мир Спасителя. Тем более раскрылась она после завершения им своего служения. Посмотрите, как это происходит за несколько столетий до Рождества Христова. Перед нами намерение союзных войск завоевать Иерусалим. Они неоднократно предпринимали безуспешные попытки осуществить свой замысел. Но вот на второй или третий год правления Ахаза, несмотря на его военную мощь, Бог предал его врагам его, потому что во Святом Граде стало утверждаться идолопоклонство. Иерусалим был осажден, и Ахаз пришел в смятение перед приблизившейся угрозой. И всколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу. Этот страх был порожден сознанием вины и слабости их веры. Они вступили во вражду с Богом, и теперь не знают, как обрести его благоволение. Но Бог являет милость к царю ради отца его Давида и ради страждущего народа. Господь повелевает пророку Исаии и его маленькому сыну Шиар-Ясуву идти навстречу Ахазу. Имя Шаар-Ясуф означает «остаток спасется». Сын пророка был назван так для утешения народа Божия, оказавшегося плененным, в уверении, что он непременно вернется из плена. Сам Господь влагает слова в уста пророка, который испытывает затруднение, как донести благую весть для этого маловерного человека. Бог делает это ради укрепления верных чад своих. Пророк должен развеять их страхи. Будь спокоен и не страшись. Мужайся и докрепится сердце твое. Господь учит их презирать врагов. Не в гордости, не в уверенности в своей безопасности, но в вере и всецелом уповании на Бога. Ахаз, убоявшись, называет их великими мудрыми князьями, каждый из которых превосходит его своей силой. «Нет, — говорит пророк, — они две дымящиеся головни. Они исполнены ярости и сжигаемы ненавистью. Их союз друг с другом делает каждого из них еще ужасней, подобно тому, как два горящих обрубка, соединенные вместе, вспыхивают с большей силой. Но не всего лишь дымящиеся головни, уже догорающие, их сила уже угасает. Ты можешь безбоязненно наступать на них и попирать их. Пророк должен уверить Иерусалим, что замысел этих великих армий, как они называют себя, обречен на провал. Без всякого внешнего повода они идут войной, говоря: «Завоюем эту землю, разделим ее на части». Они так уверены в своем успехе и безнаказанности, что заранее делят добычу, еще не захватив ее. Сам Бог говорит, что эти попытки тщетны. Так говорит Господь Бог: это не состоится и не сбудется. Они не только не завоюют чужой земли, но не смогут удержать и собственной. Величайшее безумие в мире — стремиться уничтожить своих соседей, в то время как приближается час самим быть уничтоженными. Как нам поверить в нашу победу, когда все вокруг свидетельствует о нашем поражении? Если вы не верите, говорит Господь, то потому, что вы не удостоверены. Господь дарует вам спасение, но чтобы оно совершилось, вы должны принять Его Слово. И вот Бог предлагает пророку Ахазу удостовериться в истине через чудо, какое он сам пожелает выбрать. Проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте. Господь видит нашу немощь и знает, что, живя в физическом мире, мы склонны требовать доказательств, которые могут открываться нам в священных знамениях и печатях. Как милостив Бог даже к неблагодарным и злым! Ахазу дается возможность выбрать знамение, как некогда Гедеону, с росой и руном. Что же Ахаз? Он грубо отказывается от благодатной помощи. «Не буду просить», — говорит он. Он уже так связал себя с языческими богами, надеясь на их помощь, что страшится высвободиться от их власти. Однако в оправдании себя он находит благочестивый предлог: «Не буду искушать Господа». Пророк обличает Ахаза и его двор за презрение Божия дара. «Разве мало для вас искушать терпение людей, притесняя их? А теперь вы хотите испытывать терпение Божие, оскорбляя его? Оскорбляя пророков, вы думаете уничижить только подобных вам людей, и не знаете, что наносите оскорбление самому Богу, посланцами которого они являются». и пророк во имя Божие дает им знамение Божие благоволение ко Израилю и дому Давидову. Из этого народа, из этого рода явится Мессия, и никто не может погубить их, пока его благословение пребывает с ними. Вы знаете, что Мессия должен прийти, а теперь я возвещаю вам, что он родится от девы. Это будет знаменем божественной силы и божественной чистоты, с которыми он войдет в мир. Хотя это исполнится только через 500 лет, но его пришествие — самое утешительное знамение для дома Давидова, для всех верных Господу, уверение, что Бог никогда не отринет их. Мессия явится в сокровенной славе своего имени, и нарекут имя ему Эммануил, ежеисказаемо с нами Бог. Бог с нами в нашем естестве, в мире с нами, в завете любви с нами. Это исполнилось, когда нарекли его именем Иисус, что значит Спаситель. Ибо если бы не был он, Эммануил, с нами Бог, то не был бы он Иисус, Спаситель. Обетованный Мессия будет Эммануил, с нами Бог. Пусть это слово будет нам утешением, с нами Бог. Наша земля — его земля. Пусть сердца, живущие в доме Давидове, не колеблются от страха, как дерева, от ветра в лесу, ибо ничто не может погубить наследие сына Давидова. Того, кто с нами Бог. Самые великие утешения, какие только могут быть нам даны, во времена испытаний и бед, те, которые исходят от Христа, от нашего общения с Ним, от Его благоволения к нам, от нашей верности Ему, от нашего упования на Него и чаяния от Него всесильной защиты. И все сегодняшние события означают только одну эту тайну — остаток спасется. Нечестивые, сколько бы они ни преуспевали, будут истреблены. Судьбы Отечества нашего и всего мира в глубине и на высоте запечатлены знаменем всегдашнего присутствия. С нами Бог.
Это был митрофорный протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Программу часа продолжает священник Сергей Карамышев, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы поселка Каменники Рыбинской епархии, член Союза писателей России.
Дорогие слушатели, радио Радонеж, с великим вас постом! Братья и сестры, Великий пост 2025 года от Рождества Христова является судьбоносным. Дело в том, что мир балансирует на грани Третьей мировой войны. Человеконенавистники в самых разных обличиях требуют горючего вещества для разжигания мирового пожара. Что может их остановить? Да, доблесть наших воинов, уничтожающих заразу нацизма с лица земли. Но не только. Личное покаяние каждого из членов Церкви Христовой. Кто-нибудь скажет, да велика ли польза от моего личного покаяния? И как оно окажет воздействие на судьбы мира? Это заблуждение, неоднократно опровергаемое святым Евангелием. Разве не на слуху у нас притча о заблудившейся овце, от обретения которой бывает на небе радость больше, нежели о 99 незаблудившихся? Разве не на слуху притча о потерянной драхме, на которой запечатлен образ Спасителя. Польза от покаяния и одного человека бывает великая. Если же кающиеся наполняют храмы, если вместо незримо проливают слезы, очищающие грехи, какие жестокие язвы наносят они человека-убийце из кони, дьяволу и воинству его. Вспомним слова апостола Павла из послания к Коринфянам. «Несть наша брань к плоти и крови, но к началам и ко властям, и к миродержителям тьмы века сего». Что производит общецерковное покаяние в масштабах всего мира? Уменьшает власть над родом человеческим сатаны и увеличивает присутствие Святого Духа. По мере того, как возрастает количество людей, водимых Святым Духом, уменьшается власть сатаны и козни его рассыпаются. Когда же рядовые члены Церкви Христовой не желают приносить покаяние, ленятся омывать свои грехи слезами, власть сатаны во всем мире укрепляется. И как бы ни были талантливы отдельные политические деятели, отдельные дипломаты, отдельные военачальники, они уже не в силах остановить ползущее отовсюду нечестие, не в силах преградить дорогу злобе сатаны. Именно поэтому нужно уделить время и лучшие силы души покаянию. Помыслим, какая радость от этого будет на небе, в церкви торжествующей. Там увидят, что мир еще жив, потому что проливает слезы о грехах. Как земле необходима влага для принесения плодов, так и почве человеческих сердец необходимы слезы для того, чтобы из них произросли добродетели. И скажу определеннее, тот миг, тот великий пост, когда сердца христиан останутся жесткими по причине отсутствия покаянных слез, мир в очах Божьих превратится в бесплодную пустыню. И для чего такому миру существовать, умножая беззаконие? Он будет предоставлен очистительному пламени божественного правосудия. Пока эти тяжкие времена не наступили, вновь льется кровь мучеников, которая только обличает бессильную злобу сатаны. Вновь люди отдают души за ближних своих. Значит, мир не безнадежен, но крайне нуждается в благодати Святого Духа. Будем же каждый в отдельности и все вместе призывать его на свои души, омывая от грехов покаянными слезами. Поверьте, от этого будет куда больше пользы, чем от словопрений, сплетен, от наших повседневных мелочных склок и обид. Общая беда призвана объединить нас в покаянии, в крестоношении, да сподобимся увидеть и светлое Христово воскресение, да так, чтобы Христос воскрес не каким-то внешним для нас образом, но прямо из наших сердец, наполняя их неизреченной небесной радостью. Хочу поделиться с вами своими размышлениями по поводу праздника торжества православия. Учрежден он был в IX веке патриархом Мефодием и царицей Феодорой в честь победы православных над иконоборческой ересью. Эта победа стала явной в первое воскресенье Великого Поста 842 года. До того ересь иконоборцев колебала Христову Церковь на протяжении двух веков. И хотя всех уже утомило противостояние, никто не желал уступать. Православные из любви к истине, иконоборцы по своему упорству. Но Святой Пост, время покаяния, оно совершает поистине великие чудеса. По мере приближения кающихся к Богу, они становятся ближе и друг к другу, а молитва верных, в особенности за врагов, расторгает козни и сети нашего главного врага, сатаны, над их душами. Они освобождаются от объявшего их морока лжи и становятся восприимчивее для прежде чуждого им образа мыслей. Так было в тот памятный Великий Пост 842 года. По благословению патриарха Мефодия и соизволения императрицы Феодоры, а мы в душе слезами покаяния православные, со светлыми лицами составили крестный ход и пронесли по площадям и улицам Константинополя честные кресты с иконами. Не ради вызова иконоборцам, но из любви ко Христу и святыням. ведь они являются не преградой между человеком и Богом, но прекрасным путем к Нему. Многие вчерашние иконоборцы, взирая на это мирное шествие, на исполненные не дерзости, но благоговения лица православных, вдруг осознали, что хотят стать с ними одной общностью. Вражьи сети распались, и ересь пала. Не потребовалось никаких словопрений, никаких гонений. Одно только покаяние, но глубокое, которое обновляет душу как отдельного человека, так и целого общества. Как в таком глубоком покаянии нуждаемся сейчас все мы? Однако вернемся к тем далеким уже от нас временам. По горячим следам состоявшегося исторического события, патриарх Мефодий составил чин торжества православия с целью, чтобы явление Божьей силы, которого он и его современники стали свидетелями, не было забыто в последующих поколениях. И наша русская церковь этот чин приняла. Протоиерей Сергий Булгаков выделяет в нем 5 частей. Первое – изнесение икон и других святынь для поклонения. Второе – возношение благодарения за победу церкви над ересями. Третье – изъяснение послушания церкви и произношение исповедания истинной веры. Четвертое – провозглашение ересям анафемы. Пятое – возглашение защитникам и покровителям церкви, усопшим вечной памяти, а живущим ныне многолетия. Я хочу остановиться на чине анафематствования. Это слово употребил апостол Павел в заключении первого послания к Коринфянам. «Кто не любит Господа нашего Иисуса Христа, да будет анафема». Святые отцы вселенских и поместных соборов анафематствовали ереси, тем самым утверждая православие. Так что патриарх Мефодий не вел ничего принципиально нового. Он лишь собрал наиболее значительные из превратных мнений, чтобы всякий раз в день торжества православия гласно подвергать их отлучению от церкви. После 1918 года анафематизмы в русской церкви, сущие в Отечестве, постепенно вышли из употребления – в силу простой причины неминуемости жесткого преследования со стороны богоборческой власти, потому как ее идеологию, следуя традиции, необходимо было предавать анафеме. Однако после упразднения власти коммунистической партии прошло более 30 лет. Анафематизмы же в наше чинопоследование торжества православия не возвращаются, по крайней мере официально. И боязнь перед коммунистами здесь ни при чем. Ее место заступила боязнь перед либеральной идеологией. Потому что кто-то может обвинить церковь в нетерпимости к инакомыслию. Боязнь очень неосновательная, потому что возглашение анафемы не является призывом к насильственным действиям. Так что никакого нарушения закона здесь нет. Обращать же особенное внимание на то, что кто-то будет ругаться и обзываться. Если бы апостолы Христовы боялись критики, никакой церкви кафолической Христовой бы не было. Имелась бы постоянно трясущаяся от страха кучка маргиналов, со смертью которых ничего бы под солнцем не осталось. Но апостолы Христовы в действительности не боялись ни критики, ни ругательств, ни мучений, ни самой смерти. Они обличали нечестие, в каком бы виде оно ни являлось, а двигала ими любовь к человечеству, объятому узами бесовского мрака. Либерализм же на место этой пламенной любви выдвинул лжедобродетель толерантности. «Я ничего не имею против терпимости к инакомыслию, но против того, чтобы выставлять ее добродетелью». Конечно, терпимости научиться легко, потому что в сущности это всего-навсего равнодушие. Христос учит: любите врагов ваших, а проповедник терпимости говорит: не замечайте врагов ваших. Чтобы ощутить разницу между двумя заповедями, представим такую жизненную ситуацию. Человек тонет, кто почитает для себя обязательный заповедь любви, постарается прийти к нему на помощь. А кто исповедует лжедобродетель терпимости, скажет: «Да, тонет, это его выбор, я этот самый выбор уважаю». Всяк волен распоряжаться своей жизнью и пройдет мимо. Или такой случай, кто-то идет в трясину, сам того не осознавая, имеющий заповедь терпимости, скажет, пусть идет куда хочет, не моя забота. А вот имеющий заповедь любви постарается остановить путешественника. Именно так поступала Церковь Христова в России до 1918 года, произнося всевозможным заблуждением анафему. К идущим в погибель она взывала: «Остановитесь, подумайте, чем может закончиться ваш путь». Церковь Христова, зная добродетель терпения, но что общего имеет и с нею терпимость? Христианская добродетель имеет в виду терпение скорбей, посылаемых нам промыслом Божиим для нашего духовного преуспеяния. Но толерантность, как это ни странно, терпению вовсе не учит. Напротив, она призывает к бегству от скорбей. Потому что проповедуемая терпимость распространяется не только на людей с любыми их взглядами, но и на грех в любом его обличии. Отцы церкви заповедуют ненавидеть грех, но любить несчастного грешника, лишенного грехом Богом данной свободы. О терпимости любви не говорит вообще. Если у греха имеются последователи, то пусть этот грех живет и здравствует. Церковь воспринимает грех как смертельно опасную болезнь. А уж коль скоро мы заговорили о болезнях, обратимся к медицине, потому что понятие толерантности в ней используется. С той, правда, разницей, что никто не говорит о ее благотворности. Напротив, если организм вдруг становится толерантнее к своей болезни, его шансы выжить основательно сокращаются. Не так ли с душой, зараженной бациллой толерантности ко греху? В Откровении Иоанна Богослова о равнодушии, рядящемся в одежду терпимости, сказано достаточно жестко. «Ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божия. Знай твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Действительно, какое духовное богатство может быть там, где господствует равнодушие? Кроме всего прочего, русский язык не обманешь. Какие заведения по-русски именуются домами терпимости, блудилища? Вот и равнодушие учит с одинаковой степенью то ли тепла, то ли холодности относиться ко греху и добродетели. В древнем Израиле в свое время тоже была распространена терпимость так называемым языческим богам. Но она всегда бывала временным явлением, потому что как только достаточно возрастало количество сторонников идолов, они открывали жесточайшее гонение против служителей истинного Бога. А Церковь Христова в чине торжества православия всего лишь свидетельство, что чуждо тех или иных учений, что отвергает их от себя, в то же время призывая идущих ложными путями обратиться к истине. Почему в сложившейся на данный момент в мире обстановке было бы как нельзя лучше восстановить в чинопоследовании торжества православия анафематствование лжеучений? Да потому что люди в государствах, не чуждых христианских традиций, устали от пресловутой толерантности, в частности, да и от либерального тоталитаризма вообще. И мир видит у протестантов женщин в епископском сане, когда слышит от папы римского слова в поддержку гомосексуалистов и выбранного ими образа жизни, здравое слово нашей церкви, произнесенное свободно и спокойно, способно многих привлечь к единственно спасительному пути, который открывается в православии. Как хотелось бы увидеть в самое ближайшее время церковную комиссию, которая вдобавок к имеющимся анафематизмам, идущим из IX века и некоторым добавленным в последующие века, представила бы новое, что называется, на злобу дня, чтобы прозвучала анафема тем, кто калечит детей, совершая операции по перемене пола, чтобы прозвучала анафема тем, кто делает аборты, чтобы прозвучала анафема гомосексуалистам, в особенности же развращающим детей. Нужно самим задавать повестку дня, как это не стеснялись делать святые апостолы. Вот тогда слово церкви зазвучит и пронесется по всем концам земли. Только так сможет наступить всемирное торжество православия. Аминь.
Это был священник Сергей Карамышев, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы в поселке Каменники Рыбинской епархии. Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрологии Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем рассматривать христианское понимание происхождения мира. Сегодня мы непосредственно обратимся к тому, как в богословии предельно таким обобщенным образом формулируется это христианское понимание происхождения мира. В христианском богословском понимании ключевыми словами для характеристики происхождения мира являются слова «мир сотворен Богом из ничего». Вот это предельно лаконичная богословская формулировка. Но, разумеется, из нее проистекают самые непосредственные следствия и для понимания Бога, и для понимания отношений с Богом, и для понимания человеком самого себя, и для понимания безличного мира окружающего человека и христианского отношения человека к этому окружающему людей безличному миру. Во-первых, что здесь важно выделить? То, что слова о том, что Бог сотворил мир именно из ничего, позволяют нам безоговорочно утверждать всемогущество Божие. Бог для творения мира ни в чем не нуждается. В отличие, например, от представлений Платона о том, что мир создается неким демиургом. Этот некий демиург, некое такое божественное существо, создает мир из некой материи. При таком понимании создателя мира, этот создатель оказывается совсем не всемогущим. Он нуждается в некотором материале, но по аналогии с тем, как некий ремесленник нуждается в том или ином материале, чтобы сооружать свои изделия. Конечно, все это накладывает отпечаток на переживание человеком Бога. Когда мы делаем вывод о том, что Бог абсолютен, что Бог абсолютно совершенен, именно такой абсолютно совершенный Бог вступает с нами в общение, наше обращение к Богу становится предельным, исполненным благодарности. Мы понимаем, что мы обращаемся не к некоему такому промежуточному божественному существу, выше которого тоже есть и другие какие-то божественные реалии, такому промежуточному божественному существу, которое нуждается в материале для того, чтобы сотворить нас, сотворить окружающий нас мир. Мы понимаем, что мы обращаемся не к такому, не вполне совершенному существу, а к абсолютному Богу. Далее давайте скажем несколько слов о таком богословском направлении, о таком богословском разделе, можно сказать, который именуется часто теодицеей. Его можно перевести так – оправдание Бога. Вот как это не парадоксально звучит, но получается именно такой перевод.
А это не католический сугубо термин? Есть и православная теодицея?
Ну, в общем-то, это такой общий термин. В православии не предложено какого-то другого термина для обозначения этого богословского раздела. Часто именно этот термин используется и православными богословами.
Конечно, я даже не о термине, а о понятии «оправдание Бога». Вот меня немножко смутило. Бог в этом нуждается?
Но вот здесь как раз вопрос о том, как мы понимаем Бога. И в зависимости от того, как мы понимаем Бога, у нас и получается. Получается ответ на вопрос, можем ли мы не возлагать ответственность на Бога за зло. Это очень такой распространенный ход мысли. Чаще всего он встречается у людей неверующих или только приближающихся к церкви, к христианству, только интересующихся богословием, откровением. Но это настолько все же такой соблазнительный, можно сказать, вопрос, что в своих таких более тонких проявлениях он оказывается нередко актуальным и для людей верующих, сознательно верующих, принявших крещение, миропомазание, участвующих в церковной жизни, в Евхаристии. Поэтому, ну, такая парадоксальность, она, с одной стороны, может быть, действительно вызывает вопросы с точки зрения того, насколько это благочестиво само это слово и сама постановка вопроса, насколько это благочестиво. Но, с другой стороны, может быть, по-своему это выражение удобно, потому что оно, ну, как-то сразу привлекает внимание, оно является ярким, броским, запоминающимся.
Провокативным даже немножко,
да, может быть, сказала. Несколько провокативным, да, привлекает внимание к богословию и к богословским суждениям. Здесь, конечно, есть о чем тоже подумать. Но мы давайте обратимся к этому разделу, пользуясь тем термином, тем названием, который получил всеобщее распространение на сегодня. Какая же здесь рассматривается проблема? Какой здесь рассматривается основной вопрос в этом разделе? Вопрос этот может звучать таким образом. Как мы знаем, в мире, помимо добра, помимо совершенств различных, присутствует и зло, присутствует и борьба, присутствует и конкуренция, и ненависть, и неприязнь в такой более смягченной форме, и неприязнь в отношениях между людьми, и по отношению к окружающему миру, и множество страстей, если пользоваться аскетической терминологией, бывают характерны для людей и направляют их деятельность, руководят ими, оказываются определяющими в поведении людей, в действиях людей, в жизни людей. И возникает тогда следующий вопрос. Если в мире мы можем констатировать наличие зла, с одной стороны, с другой стороны, мы говорим о том, что мир сотворен Богом, то не получается ли у нас, что ответственность за зло несет Бог? Не получается ли у нас такой вывод, что Бог сотворил мир и вместе с добром внедрил в этот мир и зло, сотворил мир вместе со злом? Какой ответ дается в православном богословии на этот вопрос? Конечно, дается ответ отрицательный. Бог никакой ответственности за зло не несет. А вот что касается существования зла, то это существование объясняется в православном богословии тем, что высшим из сотворенных существ, то есть людям и ангелам, Бог даровал свободу как некое высшее совершенство. Бог сотворил высших существ, людей и ангелов, не просто как неких, ну, таких запрограммированных, может быть, если пользоваться такими образами из реалий нашего времени, не просто как запрограммированных роботов, которые изначально запрограммированы делать только добро и ничего другого делать не могут. Понятно, что такое представление о человеке как существе предопределенном, запрограммированном, не позволяло бы нам говорить о совершенстве людей и ангелов. И действительно, из Откровения мы знаем, из Божественного Откровения мы знаем, что людям и ангелам Бог даровал свободу. Принципиально важно, чтобы человек творил добро в Боге, обратился к Богу добровольно, добровольно. Не потому, что он так устроен и ничего другого он делать не может, а добровольно, свободно. Самоопределился бы в таком образе жизни, который исходит из устремленности к Богу. Но свобода, будучи высшим даром Бога, в то же время, если это свобода подлинная, свобода такая, о какой мы знаем из Откровения, предполагает и возможность самоопределения другого, не того самоопределения, к которому призывает человека Бог. То есть предполагает свобода для человека возможность не следовать божественному призыву. Ну и, как мы знаем из Откровения, действительно, первые люди поддались этому соблазну, соблазну построения автономной жизни, обособленной от Бога, от того, к чему призывает Бог, предпочли удалиться от Бога, пользуясь своей свободой, и строить мир, жизнь свою на основании того, что им самим, людям, представится интересным, важным, значительным, не сообразуясь с тем, что эти представления людей нередко входят в прямое противоречие с тем, к чему призывает Бог. Ну и как результат человек, люди после грехопадения, совершенного первыми людьми, оказался в состоянии пребывания в удалении от Бога. И то зло, которое окружает человека, а иной раз и внедряется в самого человека и действует изнутри даже, влияет изнутри на жизнь человека, это зло оказывается в результате отнюдь не творением Божиим, а тем, что производят высшие из сотворенных людей. Об ангелах из Откровения мы тоже знаем, что часть ангелов пала в том смысле, что предпочла автономное от Бога существование, такую даже, можно сказать, конкуренцию с Богом в своем существовании, отказалась от единства с Богом, таким образом свою свободу тоже направив вот таким парадоксальным образом от полноты бытия, который призывает Бог, к существованию ущербному, существованию, связанному с самыми разными такими негативными проявлениями, болезнями, страданиями, с различными проявлениями зла, которые можно обобщенно охарактеризовать как зло. Вот таково богословское решение вопроса о существовании зла. И это богословское решение возможно, очевидно, только при условии понимания происхождения мира как его сотворение Богом именно из ничего. Именно из ничего. Если же мы обратимся к языческому пониманию происхождения мира, обратимся к тем пантеистическим представлениям, которые мы ранее уже характеризовали, мы обнаружим, что здесь мир мыслится как происходящий из некой высшей божественной реалии. Причем происходящий, можно сказать, принудительным образом. И для этой высшей божественной реалии, из которой он происходит, из некой высшей божественной субстанции, и для самих существ, населяющих этот мир. И создается таким образом этот мир не из ничего, а именно из самого высшего по отношению к человеку миру. Очень часто мы говорили, в качестве такого высшего мира предлагается считать в язычестве, в частности, в древнегреческом варианте язычества, предлагается считать, выделять мир звездный или мир астральный, как часто говорят в оккультизме, в неоязыческих различных направлениях, по-прежнему придерживающихся этой пантеистической логики, представлений о происхождении мира. И вот в этой логике человек никак не может быть назван, как мы уже говорили, свободным. Человек подчинен законам этого самого высшего мира, из которого он произошел, он и окружающий его мир произошли. Эти идеи подчиненности выражаются в язычестве через такие категории, как судьба, предопределенность, рок, фатум. То есть здесь мы видим, что невозможно последовательно утверждать, что ответственность за зло несет человек. Человек не настолько здесь свободен, чтобы мы могли утверждать, что он ответственен за зло. Человек сам подчинен судьбе. И в результате получается, что даже если человек творит зло, в некотором смысле это зло диктуется ему самой судьбой. От этого вывода избежать невозможно. В результате становится невозможно избежать в таком пантеистическом мировоззрении и в пантеистических представлениях о происхождении мира, избежать в той или иной степени приписывания зла тому миру, из которого человек происходит. В чем это выражается в таком более тонком виде и, к сожалению, и сейчас остается распространенным и может проникать незаметно для самого человека в его сознание, даже когда мы говорим о людях верующих. Вот эта идея о таком, что ли, высшем происхождении не только добра, но и зла, ведет часто человека к мысли о том, что зло является столь же необходимым, столь же существенным элементом мира и самого человека, как и добро. И в результате мы можем встретить множество и философских, и более простых выражений, характеризующих именно эту идею. Ну, например, могут говорить о том, что зло – это обратная сторона добра, или добро – обратная сторона зла, что без зла не может существовать добро, поскольку добро может познаваться только на фоне зла, только по сравнению со злом, а само по себе оно вроде бы уже и не может существовать, и о нем и говорить становится невозможно.
Некое самооправдание человека, если вспомнить термин «самооправдание Бога», да?
Да, но теодицея – это не самооправдание Бога, а оправдание Бога. Оправдание Бога в человеческом сознании, то есть избавление, если можно так выразиться, Бога от любых таких ходов мысли, которые возлагают на Бога ответственность за зло, за существование зла.
Тоже человеческое дело-то, человеческая придумка.
Да, да, разумеется, да. И если говорить о человеке, то действительно, конечно, если подходить к этому вопросу с такой точки зрения аскетической, нравственной, конечно, за всем за этим стоит еще и желание человека самооправдаться. Если человек понимает, что ответственность за зло несет исключительно он, и не на кого ему еще эту ответственность возложить, это одна ситуация, которая может доставлять человеку некоторый дискомфорт от того, что он видит зло и в себе, и когда даже, может быть, пытается от него избавиться, обнаруживает, что это сделать совсем непросто, для этого требуются особые усилия. Эта ситуация может быть неприятной для человека, и действительно он тогда начинает искать пути выхода из этой ситуации, пути самооправдания, другими словами. И это, да, это один из возможных путей, даже не то что возможных, а чрезвычайно распространенных, может быть, даже, можно сказать, основных путей самооправдания человека, вот такого глубинного, метафизического самооправдания человека.
Увы, батюшки говорят, что даже на исповеди мы часто вот этим грешим. Тут же и грешим, каемся, тут же грешим тем, что мы грешны, но это вот не совсем мы виноваты.
Да, да, не обязательно здесь мы возлагаем, конечно, ответственность на судьбу, как вот такие последовательные язычники, но тоже находим какие-то обстоятельства, которые мы мыслим себе как высшие нас, а раз они высшие нас, раз мы ничего с ними не можем вроде бы поделать, следовательно, и мы пытаемся избежать тогда ответственности за зло. Мы говорим, что вот в таких обстоятельствах мы оказались, такие-то, такие-то люди нас окружали, и тут ничего поделать мы уже вроде бы и не могли. Конечно, это тоже один из путей самооправдания. Но иногда встречаются выражения, тоже характеризующие вот это же самое настроение, умонастроение, направленное на то, чтобы придать злу некоторую основу, некоторую обязательность даже, необходимость в мире. Но, например, иногда говорят совсем таким простым образом: «не согрешишь, не покаешься». Ту же самую идею здесь мы видим, что для того, чтобы было покаяние, как дело чрезвычайно важное, доброе, необходимо сначала согрешить. И получается тогда в этой логике, что без зла, то есть греха, невозможно и добро, то есть покаяние. Вот таким образом можно сказать, что вот такое отношение к Богу как к всемогущему Творцу, никак не связанному ни с каким злом, возможно только в христианстве. А если мы обращаемся к пантеистическим идеям, то здесь неизбежным оказывается такое, с христианской точки зрения, предание, можно сказать, такого основополагающего, необходимого, незыблемого статусу злу. С христианской точки зрения зло – это то, что ни в какое сравнение с добром не идет по степени своей основательности. Поскольку творцом добра является Бог, то есть высшее существо, бесконечно совершенное, творцами зла являются люди, ну и ангелы тоже, падшие, которые, хотя и являются высшими из сотворенных существ, но все-таки как существа сотворенные никак не обладают теми же возможностями, той же творческой мощью, что и Бог. Поэтому для христианина зло – это то, что не имеет никакого смысла, никакой основы самостоятельной. Это даже, как часто поясняют богословы, святые отцы, это скорее искажение добра. Это скорее то, что может только паразитировать на добре. Действительно, то злое, что может создать человек, могут создать ангелы, это не то, что творится из ничего, как добро. Это не то, что доступно только Богу. Это некое такое паразитирование, некое искажение того доброго мира, который создал Бог. И в этом смысле никакого оправдания злу, никакого предания злу, какой бы то ни было основательности, в христианстве невозможно. Есть, кстати, еще давайте назовем еще одна тенденция в языческом образе мысли, через которую объясняется существование зла в мире. Согласно этой тенденции, этой линии мыслительной, тоже, в общем-то, весьма распространенной и типичной в значительной степени, мир происходит в результате борьбы двух таких равномогущественных начал, двух равномогущественных богов. Конечно, это боги не в абсолютном смысле этого слова, но это вот такие боги, которые максимально приближены к сотворенному миру, и они пребывают в постоянной борьбе друг с другом. Добрый бог борется с неким вот таким злым богом. В качестве такого, можно сказать, побочного результата этой борьбы или проявления этой борьбы возникает человек и окружающий человека мир. И борьба этих двух богов, доброго и злого, продолжается и в пространстве этого возникшего мира. Но, как мы видим, здесь тоже зло приобретает некую незыблемую основу. Более того, утверждается, что зло не сильнее добра, что зло столь же основательно, столь же необходимо, как добро. Для христианина этот путь, в том числе и самооправдание, тоже совершенно закрыт. Потому что для язычника такое понимание существования зла тоже открывает такие губительные пути, возможности для объяснения того зла, которое он совершает. Он начинает считать, что это зло, у этого зла тоже есть некое начало, которое столь же могущественно, сколь и начало добра. Ну а раз так, то и прилагать усилия для того, чтобы преодолеть это зло, становится для язычника делом не вполне очевидным. Таким делом, которое он может подвергать сомнению, и такого принципиального смысла в борьбе со злом может не видеть. Коль скоро зло, источником зла является столь же могущественная некая сила божественная, что и сила, являющаяся источником добра. Возвращаясь к христианству, что мы можем сразу констатировать, что этот путь восприятия зла для христианина тоже совершенно невозможен, тоже не может стеснять христианскую жизнь, стеснять устремление, мешать христианину в устремлении к Богу как абсолютному благу, абсолютному добру. По той причине, что христианин понимает, что творцом мира является один единственный творец, а именно Бог. Причем Бог не некий вторичный, не некий приближенный по своему совершенству к окружающему человека миру и, соответственно, удаленный от абсолютного совершенства, а Бог абсолютно совершенный, всемогущий. Он является единственным творцом мира, и он является благим. Соответственно, мир творится Богом только как благой, только как добрый. Что касается высших существ этого сотворенного мира, падших ангелов, бесов, самого сатаны, как их предводителя, что касается людей, склоняющихся ко злу, то их возможности не идут ни в какое сравнение с тем, что творит Бог. Иногда встречаются в богословии такие довольно яркие характеристики, связанные с христианским пониманием зла. Например, иногда говорят, что дьявол – это обезьяна Бога. То есть сам по себе ничего сотворить из ничего, как Бог, дьявол не может. Он может только искажать, еще раз, как мы сказали, то, что сотворил Бог, может создавать некую карикатуру на то, что сотворил Бог, и таким образом порождать зло. Ну что ж, давайте пока приостановимся, а далее попробуем выделить другие важные следствия из богословского понимания творения Богом мира из ничего при следующих наших встречах.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.